Значит, мы будем продолжать тему бихиры, выбора свободного. На прошлом занятии рассматривался случай, определенный случай выбора, когда на одной чаше весов устремление человека, его желание, и он тянет его в какую-то сторону определенную, а на другой чаше весов разум, который говорит, так не надо. Ну вот эта тяга, желание, она формируется за счет либо тела, либо животной души. А разум, ну вот, либо тоже тело влияет на разум. Что нередко бывает, что наш разум, он как бы не совсем свободен. Идет за порывами тела. Либо за устремление животной души, он как в плену этого. Либо может так случиться, что человеческая душа подключена к этому разуму в этот момент. Такое тоже может быть. Но есть и другие случаи выбора, когда не то, что желание против разума, а разум против разума. Пример. Выбор профессии. Значит, есть доводы в одну сторону, доводы в другую сторону, меркантильные, духовные. Но человек выбирает. Или, например, миграция в другую страну. Куда ехать? А тут тоже разные факторы. Значит, зависит от специальности человека, от возможностей той страны. От исторический фактор может играть роль. В Германию ехать или в Израиль, скажем. А разные факторы могут влиять. Ну и тут за этим разумом будут стоять те же самые три параметра. Тело, животная душа и, может быть, человеческая душа. Так, теперь, о каком выборе говорится в Геморе? Когда Гемора сказала «Кол бидей шамаем, хуц мир шамаем», все в руках небес, за исключением страха перед небесами, мы говорили, что здесь речь идет о выборе. У человека есть желание как-то поступить, и разум это подсказывает. А значит, на небесах написано по-другому. Так нельзя. Не ходи в эту сторону. Проиграешь. Вот он выбирает. И Рашамай, страх перед ним, слушается небес, не себя самого. Гемора говорит про такой тип выбора, когда включено небо. Ну, небо включено, а как мы знаем, что там написано на небе? Мы же на земле. Но у нас есть такая книга, называется «Тора». И там Всевышний высказал свои взгляды на то, как поступать, на то, как оно все устроено. Так что можно сравнить то, что человеку хочется, с тем, что вот написано либо в Пятикниже, либо в Талмуде, либо в других книгах. Ну, проблема есть некоторая в том, что не все жизненные ситуации так уж однозначно описаны. Они тоже дают в Торе выбор. И так можно, и так можно. Там, если, например, кушать свинину или нет, то это однозначно. Но сколько времени заниматься Торой, например, это не дается сверху. Человек сам решает. Выбор профессии тут будет. И тут не все написано наверху. А дальше. А если человек вообще не знаком с Торой? Он жил в этом СССР. И родился там, и родители его там. Он понятия не имеет вообще о том, что даже что Бог существует. Получается, что тогда он лишен вот этого высокого выбора. о котором говорит Гемора. Что нехорошо? Что это одно из важных свойств человека, свобода выбора. И он его лишен. Чем не он один, а целое поколение. Как все равно целое поколение родится без руки одной. Инвалид. Так не может быть. Что это проблема, которая здесь есть? Ну, вот сейчас мы будем с этим разбираться. И в качестве примера я приведу три примера из собственной биографии. Я знаком с этим близко к тексту, можно сказать. Вот. Бывает ситуация выбора, когда человек сталкивается между своим кредом жизненным и тем, что написано наверху. Ну, например, человек воспитывался в такой стиле, либеральный, скажем, и там вот сказано, что все люди равны. А Тор говорит по-другому. Вот у него проблема. Он интересуется Торой, а воспитан по-другому. Но ситуация, когда конфликт между тем, что написано в книге, и собственной жизненной ситуацией, это сплошь и рядом такое случается. Значит, у тех, которые не росли в этой атмосфере. Так вот, три примера из собственной биографии на этот счет. Первый однажды, то есть у меня был очень трудный выбор, эмигрировать или нет. Это было трудно решить. Примерно полгода я думал над этим. И вот были доводы за и против. Ну, деньги меня, в общем, мало когда интересовали, не были и на шестом месте при приоритетах. Но у меня была, так сказать, очень нравящаяся мне и важная для меня работа. Я работал преподавателем, преподавал математику. У меня были прекрасные отношения с учениками. Они к мне после школы приезжали так домой на квартиру. И я на них, в общем-то, существенно повлиял. Там была группа, примерно 6 человек, может, 5 в нее ходило. И все они пошли в духовную сторону, под влиянием. Ну, духовная сторона, они стали христианами там. Да они играют роли. Там были с ними очень такая тесная связь. Но важный фактор. Я понимал, что если я куда-то поеду, там у меня уж такого точно не будет. Это было очевидно. А это была часть жизни. Важная часть. Дальше я вот любил тот город. Музей, там, набережная, всадник на коне, Эрмитаж, русский музей. И что, это все терять? А я с этим не связан. Это часть меня. На другой чаше весов. Это уже интересно, что было на другой чаше и что, почему ехать. Ну, вот у меня была дочь. Я понимал, что там для нее большой перспективы нет. Это один фактор был. Второй фактор, вот такой важный, очень было интуитивное понимание, я не могу сформулировать, что правильно уезжать из этого места. Это тоже играло большую роль в выборе. И вот так как думал, тяжело думал, 6 месяцев примерно думал. И вот однажды утром, после того, как я отвел дочку в детский сад, я возвращался. И мы тогда снимали квартиру на Красной улице. Это улица, которая прилегает к площади Декабристов, кто знает эту ситуацию. Там 10 минут до Эрмитажа. Вот на этой площади было буквально 3 минуты ходьбы. И вот я вижу крылечко. Это старый Петербург. Это не Ленинград, это Петербург такой старый. Крылечко каменное. Из крылечка пробивается зеленая травка. Вот на сердце стало так тепло, так близко, и такое родное. Как же можно отсюда уезжать? Вот это был момент, в который я принял решение. Мы едем. Парадоксально, но именно вот это повлияло. Это решило весь выбор. И что за этим стояло? Есть как бы связь души, животной души, с этим пространством. Сюда и ученики входят, и там музеи, все это входит сюда. Контакты вот этого уровня. И это меня держит. Из-за этого я не уезжаю. А я к тому времени уже проштудировал так, довольно основательно Дхаммападу по индуизму и некоторые другие книги. Я уже там меня научили, что неправильно зависит. Все. Ну, дальше потребовалось примерно 3 месяца, чтобы переломить жену. Ей очень не хотелось. Ну, в конце концов, она сдалась. Но это было самопожертвование с ее стороны. Но никогда не вернулась к тому состоянию, которое было у нее там. Никогда. Она это потеряла. Но она это пошла. Из-за меня. Дальше этого образа, вот с этой травкой и крылечком, есть водоплёка на самом деле. Я только вчера про это сообразил, до этого мне не доходило. Здесь каменное крылечко, потревшееся Петербурга. Такое близкое. И вот зеленая травка пробивается оттуда, жизнь пробивается, выходит из этого камня. Так что? Что я хуже этого ростка, этой травки, что ли? Я же человек. Это вот такое мне так дали в тот момент увидеться, и все, это все решило. Насчет той ситуации, когда кредо человека противоречит. Нет, секунду, извиняюсь. Это ситуация, когда я в расчет абсолютно не принимал ни идеи Торы, ни концепцию Бога. На этом уровне все решалось. И что решило? Это привязанность к этому крылечку с травкой. Это животная душа. Равно как и картины и все прочие вещи. И вот я этим понимаю, откинул это. Тогда что тянуло меня? Человеческая душа. Это то, что я говорил, что интуитивно я понимал, что так правильно. Это был, не зная никакой Торы, не зная, что хочет Всевышний от меня. Откуда я знаю, вообще говоря? Я до сих пор не знаю, что он от меня хочет. Но вместо этого была душа человеческая. И поэтому даже когда человек не знает всех этих идей, концепты Торы, человеческую душу он имеет. И вот у него будет выбор между своей животной душой и человеческой душой, телом и человеческой душой. Это вот первый эпизод. Второй эпизод, когда кредо человека не отвечает тому, что написано в Торе. Случается сплошь и рядом. Что после того, как мы эмигрировали, приехали в Нью-Йорк, и вот я, значит, очень так довольно быстро стал интересоваться этими вещами иудаизмом, читал. изучал грамматику иврита. И на каком-то этапе мы переехали в тот район, Фараковый называется, где была ишива уже, подходящая для меня. И вот у меня возникла дилемма. С одной стороны, для меня вот искусство, живопись особенно, составляли существенную часть моего бытия. Это были приоритеты. И мы привезли альбомы, там Рембрандт, фоксимильная репродукция, прекрасный альбом. 60 рублей стоил, я помню. Потому что я фактически стипендию потратил на эту шпись, этот альбом месячную. Другие книги по искусству у жены было полно их. Мы все с собой привезли. Не оставишь же жизнь там. А с другой стороны, я видел, что уклад жизни этих людей абсолютно в стороне от этого. Они функционируют совершенно по-другому. Дальше я понимал, что чтобы изучать Тору, надо следовать этому укладу, иначе не получится. Иначе не будет успеха в изучении. Так как же жить? Свое собственное личное кредо, жизненное, одно, и оно вступает под свечи с тем, как мир функционирует религиозный. Как я поступил? Я поступил довольно умно. Я сказал себе, ты свободный человек. Ты можешь оставаться своей системой ценностей, изучать эти книги. Ты это уже изучил. Если хочешь сделать выбор, так? Ты должен узнать это, изучить это. Тогда у тебя будет выбор, а так его нет. Так ты привязан к тому, что в багаже, в рюкзаке за спиной. Хочешь выбирать, сравнивать, но так надо изучить материал, с чем сравнивать. Вот такое простое рассуждение, очень здравое. По-видимому, душа меня по нему повела, этому рассуждению. И вот, значит, я так месяц за месяцем погружался. И кончилось тем, что у меня не было никакого выбора абсолютно. Одно вытеснило другое. Как это произошло? Очень просто. Сердце человека одно. Если определенные вещи входят в него, а другие в конфликте с ними, то другие отступают. Автоматически происходит. Никакого выбора не надо делать. Самое удивительное, что у жены точно так же произошло автоматически. Уж она-то точно была не с одним рюкзаком, а с двумя или с десятью даже спиной. Тот багаж был. Мы продали все эти книги и купили другие на вырученные деньги. Это вот когда пример того... Здесь опять в этом же случае мной не руководили идеи, что Бог от меня хочет. Я вообще про это не думаю, как правило. Откуда я знаю, что он от меня хочет? Он мне сообщает. Играло совсем роль совсем другое. Душа и багаж. Давайте подмена небес на собственную душу человеческую. Ну и, наконец, третий момент. Я понял на каком-то этапе, что если я хочу добиться продвижения как-то в Торе, изучения Торы, я должен оставить работу. Это просто несовместимо. Тем более, что я столько уж лет потерял, играл в футбол, решал задачки и прочие вещи. Значит, надо решать, уходить с работы или нет. Я программистом работал. Может показаться... я принял вот такое решение. Остальное могло показаться, что вот какой герой. Я ты знал, что у меня не было выбора в этот момент. Просто не было. Я бы дал однозначно. Я не могу идти против своей души, а изучение Тора – это пища для моей души. той, которую никогда не имел. И душа это знала. Еврейская душа. Может, если я был индусом каким-то, было по-другому, но моя душа точно знала. На Синае получили эту книгу. Давно. Ну вот, так что здесь было? Здесь опять-таки я не думал про то, что вот изучение Торы важнее, чем искусство. Что хочет Тора от меня, изучение Торы Митцвы или нет, это меня мало интересовало. Мне просто было интересно. Но это не просто интересно, это вот пища настоящая, качественная пища для души. Опять, не общие какие-то идеи, а просто вот, что душа хочет, к чему она стремится. Ну и наступать на нее нельзя. Заботиться о самом росте духовном. Что-то ответ на вопрос, как быть в ситуации, когда есть конфликт между тем, что у человека, и тем, что говорят небеса. На всех этих трех случаях я понятия не имел, меня не интересовалось, что говорят на этот счет небеса. Просто не интересовался этим. Что решало, это вот вопрос, человеческая душа или, значит, животная душа. Дальше вопрос про человека, который, а что, если он не слышал вообще и про душу даже? У меня были какие-то основания к таким решениям. Значит, а человек, отец, например, мой, он про эти вещи вообще не знал. Как такому человеку быть? Как таким людям быть? Это же целое поколение. Вот здесь интересно, Творец мироздания поступил. Конечно, у них есть тоже выбор. Высокий этот выбор. Между душой и другими началами в себе. А каким образом? Они даже не знают про душу. Я хоть знал, а они не знают. Но творение сделано по образу Творца. И Рамбам неоднократно подчеркивает момент, что в творение Всевышний вложил все то, что он хочет от человека. Сам он с человеком не выходит на персональный контакт. Но вот через творение это вот его в контакт с человеком. Где бы человек ни жил, там живет в этом Ленинграде, у него есть контакт с творением. И там спрятано вот это высокое тоже. Потому что творение есть душа. И тогда в своей жизни он может практиковать, с какой частью творения, какая часть творения у него, так сказать, берет верх. Высокая часть творения, внутренняя часть. Или наоборот. То есть и вот это, и вот такой, в такой ситуации у человека есть вот высокий выбор. Так. Ну, вот я описал три случая из своей биографии. Значит, однозначно ничего бы этого не было, если бы у меня не было такой спутницы в жизни. Она шла, вышли вместе, и это ее, так сказать, вклад. Это однозначно. Так, теперь займемся другим вопросом, а именно. Вот у человека есть много качеств, много свойств. Одно из них – бахира, выбор. Так вопрос в том, какое место это качество, выбор, занимает среди других. Ну, по-видимому, очень специальное. Откуда я знаю? Я не делал рентген внутреннего человека. Но я читал Гемору, там сказано, «Кол бидей шамаем, хуц мидрас шамаем». Все в руках небес, за исключением страха перед небесами. А страх перед небесами, как мы говорили, это бехира, выбор. «Кол бидей шамаем», там мешает звук, который из окна идет, или нет? А? Арик, мешает звук или нет?
Слышно, но этот звук я слышу, но не мешает, нет, все нормально.
Ну ладно, я продолжаю. Так вот, значит, и эта Гемора, она в этом утверждении отделила Бехиру от других качеств человека. Кол бидей шамаем, это имеется в виду в частности все его качества, которому наделили, когда он входил в это рождение. И дальше эти качества просто развиваются. И сила развития, она тоже зависит от того, как вот вложили. Один умный от порождения, другой не очень умный. От порождения тут уму трудно научиться. Так вот, все качества человека, они продиктованы небесами. Есть только одно исключение – бахира, выбор. Мы видим, что бахира действительно стоит в отдельности, отделена от всех остальных качеств. Она тоже сделана. Не сам человек ее придумал. Творец вложил в нее эту бахиру. Ну, как вложил этот вопрос? На самом деле, это вот отдельное что-то. Ну хорошо, это отдельно, а какое конкретно место занимает бахира? Выбор среди других качеств. Это же трудный вопрос. Вот сейчас мы попробуем на него ответить. Это не теоретический вопрос. Из ответа мы увидим, насколько это важный вопрос. Так. Ну, сначала про Бехиру, про выбор. Мы говорили уже, что вот тот случай Бехира, о котором говорит Гемара, и мы сейчас про это говорим, он имеет такую специфику, что человек выбирает между своей человеческой душой или телом и животной душой. О таком выборе мы говорим. В какую сторону повернуть? Это вот судьба Хиры, по нашим представлениям. Теперь, значит, человек сделан по образу Творца. И вот мы сейчас посмотрим наверх. Задерем голову довольно высоко. Очень высоко. Знаете, чтобы не закружилось. Но вот и рассмотрев вот эту силу там наверху, мы поймем, что она имеет, кроме, роль она играет у человека, какое место занимает. Мы сейчас сделаем небольшое путешествие наверх, чуть-чуть из кабалы, такие общие сведения. Вот, значит, когда-то творения еще не было, а Творец уже был. И вот этот Творец, который был до творения, он абсолютно для нас недостижим, непостижим нами. Мы про него ничего не можем сказать. У него есть вот такое существование, когда мы абсолютно бессильны туда даже подобраться. Что там у него происходит? А мы не знаем. Мы ничего не можем говорить про то существование его, кроме таких общих вещей. Да, оно существует. Да, оно не имеет границ. Вот все эти характеристики, они идут по плану «нет», отрицания нашего. У нас есть граница, а у него нет. Но на каком-то этапе существует, он всегда существовал, не было этого этапа. Мы о нем ничего на самом полком не знаем и знать не можем. И это надо быть абсолютным идиотом, чтобы туда соваться. Но он на каком-то, в общем, почему-то, мы не знаем почему, но он решил создать творение. Почему мы не знаем? Потому что мы не можем проникнуть в то его существование. Первое существование его непостижимое. Как мы знаем, мы не можем знать, почему он решил создать творение. Что же будет сведения о нем? Что-то есть его первое бытие, абсолютно непостижимо, но творение появилось, значит, оно возникло с того верхнего существования. Иначе как? А дальше надо было пройти, создать это. Надо было себя так представить творению, чтобы творение могло его воспринимать уже. Чтобы он захотел иметь контакт с творением. Опять, почему он так захотел, это нам неизвестно. Ну, захотел и все. Но мы знаем результат, контакт существует. И вот он стал раскрывать себя в качествах, которые нами уже могут как-то восприниматься. В той или иной степени. Конечно, не полностью. Но в какой-то степени – да. Вот много качеств. Хохма там, мудрость, дин, правосудие, хесед, полно, да, понимание, разные-разные качества. Значит, он так себя представил. Дальше эти качества проходили первый уровень, близкий к нему, к тому первому существованию, абсолютно для нас непостижимый тоже. И так далее, этих переходов тьма. Пока не добрались эти переходы до того момента, когда мы же можем воспринимать Творца в той степени, в которой нам позволят это. Он выбрал эту границу, в какой степени себя раскрыть. Вот они все качества оттуда идут, из этого первого существования. Первое качество, которое появилось из существования, это рацион. Воля. Это в Кабале написано. Значит, воля – это вот устремление. На что оно было направлено? На что бы создавать остальные качества, потому что это было первое. И как создавать так, чтобы в результате появилось творение. То, которое было замышлено с самого начала. Вот такую работу надо проделать. Перейти от непостижимого к тому, что может восприниматься, это и есть творение. И вот сила Творца, качество Творца, которое за это отвечало, это Родсон. Его воля. Он так захотел. И вот под этой Родсон возникали его остальные качества. Оно их формировало. Все остальные. Таким образом, что получилось творение. Дальше мы видим, что этот коэх первый, который появился, сила Родсон, воля, оно сориентировано на творение. Дальше. А дальше есть еще другое. Первое существование Творца. Родсон между ними как бы. И поскольку Всевышний захотел, чтобы творение ему подчинилось, признало и подчинилось ему, Поэтому этот Росман работал именно в этом направлении. Создать нечто вне Творца, творения, которое смотрело бы в сторону Творца и не просто смотрело, а подчинилось бы ему. Это вот свойство этого первого, первой силы, первого качества, которое было создано. Ну а дальше начались разные способы достижения этого, там, знания, суд, правосудие, все качества, которые понадобились, чтобы достичь этой цели. Теперь попробуем сравнить вот этот Родсон Творца с Бахирой, с выбором у человека. Выбор человека – это тоже его волевое начало. Я решаю делать так, это проявление Родсон. В чем суть этого высокого Родсон? Это выбор между душой человеческой и животной душой, телом. В какую сторону повернуться? Это так же, как вот тот верхний Родсон, самый первый, находится между двумя началами. Одно непостижимое абсолютно, первое совершенно, как нашама у нас. Ведь мы нашаму-то не знаем свою абсолютно. Как она функционирует там, это ее законы. Мы находимся в материальном мире. Мы не знаем те законы, по которым она существует сама по себе. Также мы не знаем вот о том первом сочетании Творца абсолютно ничего. А другой полюс – это вот творение. У нас материальная природа, это животное, душа и тело. Мы видим, есть аналог. И в чем назначение того верхнего Родсона? Чтобы привести творение к Творцу. И для этого, ну, тут Всевышний поступил очень интересно. Он дал возможность творению идти в сторону, наперекор, уходить от высокого. И дальше вот возникает, этот Родсон так и работал, его суть в том, чтобы создать в этом творении, которое Родсон создавал, и одну возможность, и другую возможность. Это была часть плана, часть его силы. А это и есть Бахира. Куда идти, выбирать, вверх или вниз? Мы видим, что по сути аналог Бахиры в человеке – это самое-самое высокое, что есть в творении. Значит, это самое высокое качество у нас тоже. Каждое качество, оно имеет, как бы, Всевышний имеет возможность творить. Творчество – это когда создается что-то новое, только качественно иное, с тем, что было. Так вот, каждый из качеств человека, она имеет это свойство, Всевышний имеет это свойство творить. В чем специфика Бахиры, того верхнего Родсона, верхней Бахиры? В том, что здесь идет сотворение, творение творчества на пути перехода от вот этого неизвестного существования к творению. В этом особенность творчества этой Бахиры. Она творит, строит. И что он строит? Он строит вот этот переход между одним и другим. Это очень важно для человека. Например, он стоит в какой-то конкретной жизненной ситуации. Так поступили, не так поступить, по-другому. Если он поступит так, события будут развиваться в одном направлении. Поступит другому, в другом направлении. И вот выбор, он определяет, в каком направлении пойдет жизнь человека, в одном или в другом. И не конкретные качества какие-то там, значит, математика лежит, всем другое. Это то, значит, что определяет жизнь человека. Вот для этого мы и пришли сюда. Не чтобы доказывать теоремы, не чтобы писать картины. А чтобы вот пройти этот период от рождения до конца и перейти в другое, значит, место. Вот на этом пути, именно с этой точки зрения, выбор играет первостепенную роль. Он важнее всех других качеств. Откуда мы видим? А вот наверху так написано. Дальше, значит, хотя вот Всевышний дал такую свободу, как бы, творение может в одну сторону идти, может в другую сторону идти, но его план входило так, чтобы творение все-таки, несмотря на все свои зигзаги, пришло к тому вот верхнему существованию, повернулось в ту сторону. Значит, у нашей бехиры есть точно такое же свойство. И тот, который сможет это поймать, как бы, себе в руки, он, значит, овладеет силой большой преобразования, собственно. И про это есть пасук Хумаш. Это Деворим, 30-й перек, 19-й пасук. И, ну, да, я по-русски сразу. И беру свидетелями на вас сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я вам. Благословение и проклятие. И ты избери жизнь. Этот пасук говорит, что да, у творения, у тебя, человек, есть возможность идти по пути смерти духовной или наоборот. А дальше приказ – ты избери жизнь. Это Всевышний захотел, чтобы так было. Теперь подумаем над следующим. Ну, с одной стороны, у Бехира такое специальное предназначение, расположение и других качеств. Но вообще от чего-то она зависит или нет? Сама по себе. Или абсолютно ни от чего не зависит? Абсолютно ни от чего не зависит, такого не может быть. Тогда от чего зависит? Давайте посмотрим опять наверх, как там сказано. Значит, этот Родсон верхний, верхняя бехира, которая сориентирована на творение и на то, что перед этим, а именно первый член Творца, оно между ними. И оно определяется тем, что вот над ним, безусловно, что оно привело к существованию этого родственника. Ну и оно сориентировано на творение, потому что вот такое назначение у него – привести творение к Творцу. Оно бы сориентировано на творение. Так написано вверху. Теперь у нас точно так же будет. Бехира сориентирована, так сказать, между нашамой. Это аналог вот того существования первого. И материальной природы человека, телом, животной душой. Дальше. Ну, дальше надо посмотреть, а что превалирует. Если превалирует нешама, внутренний мир человека довольно светлый, нашама имеет голос, ну, тоже превалирует, имеет голос, тогда и бехира будет работать в этом направлении. Но если нет, если человек внутренне затемнен, полно клепот, негатива, тогда бихера будет работать в другом направлении уже. Что там наверху бихера зависит от двух вещей. Первое существование и творение. А здесь то же самое. От нашамы и от материальности человека. И вот зависит от того, какое соотношение между душой высокой, человеческой, и другим в человеке. От этого будет зависеть бахира. Если человек этот негатив полной внутри, ему очень трудно сделать хороший поступок. Я имею в виду не просто хороший, а вот в сторону своей души. Очень трудно. Я вспомнил сейчас эпизод. Я там в Америке давал занятия и рассказывал про потоп на одном из занятий, про Ноах. И один из слушателей встал и ушел. Он не мог перенести слова Торы. Не мог. Так вот, и тогда получается, вот соотношение между шамой и материальностью, оно меняется в жизни, не обязательно статично. Тогда получается, что бихира не статична, она подвижна. Но даже в каком бы состоянии ни было, например, затемненный внутренний мир, такой случай возьмем, все равно на этом пути у человека есть возможность поступить по-иному, отойти от затемнения, хотя бы немножко. Когда человек совершает какой-то плохой поступок, важно еще, а как он его совершает. Ну, бихира будет играть роль. Вот этой свободы выбора никто не лишен. Какого бы цвета ни был твой, какой окраски твой внутренний мир не был, все равно останется этот выбор. Но некоторые вопросы будет трудно решать, а некоторые легко. Ну хорошо, сейчас, пожалуйста, вопросы какие есть.
Вопрос.
Да.